Приветствую всех, дорогие братья и сестры, на ежемесячном служении Святого Остатка. Давайте я поздравляю. Вы знаете, очень интересно наблюдать, когда заходят сюда даже новые люди, когда присоединяются люди, смотришь на лица, все очень сильно удивляются, они говорят, как так христиане могут проводить время, как так христиане могут... Это вообще ну, что-то удивительное, что-то непонятное, потому что это привычка, какие-то ну, старые традиции, а здесь совсем новое, все новое, постоянное новое. Но Бог говорит, я творю все новое. Аминь. Я хочу вам так сказать, что со всех сторон буквально сейчас приходят такие свидетельства, что пришло время перемен, когда Бог поднимает новое поколение. И вот то видение, которое Бог нам дал, это видение сегодня в нас, это видение Святого Остатка, это видение, когда Бог поднимает народ свой в элиту, чтобы оттуда влиять, чтобы менять систему этого мира, чтобы возрождать, возделывать эту землю, которую Он доверил. Бог дал власть, и мы ее берем. Мы водружаем Божьи принципы, мы вдохновляем людей, мы зажигаем, мы живем полной жизнью. Вот что такое Святой Остаток. А сейчас за это движение и за это служение помолится представитель движения Святого Остатка.
Боже, мы благодарим Тебя за тот завет, который Ты открыл нам в Священном Писании, за завет Святого Остатка Божия. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы Твой призванный народ, Господь. И не потому, что мы такие крутые, Господь, не потому, что, Господь, мы такие особенные. Ну да, мы особенные, потому что, Господь, Ты открыл это нам. И тот особенный, кто действительно отвечает на Твой призыв. Боже, мы благодарим Тебя за призвание всей жизни, которое Ты дал нам, Боже. Призвание возделать ту землю, в которой мы рождены, Боже. И быть ответом на нужды того народа, где мы есть, Боже. Чтобы нести свет Евангелия Твоего во все сферы, Боже. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Святой Остаток сегодня здесь, в России. И мы видим, Господь, как поднимается молодежь, как поднимаются люди верные Тебе. Боже, и они не просто сидят в церквах, но они идут каждый в ту сферу, Господь, которую Ты дал, Боже, в своих профессиях, в той сфере, Господь, в которой они хороши, Боже. Они идут и поднимаются, Боже. И Ты поднимаешь таких людей, как Иосиф, таких людей, как Даниил, как царь Давид, Боже, и многие другие, как апостолы в наше время. Потому что в наше время, Господь, есть такие люди, есть Святой Остаток. И мы видим, как Санкт-Петербург возрождается, как здесь появляются чиновники из христианской среды, появляются бизнесмены из христианской среды, Боже, которые ведут свои дела, Боже, на благо народа, на благо страны, Боже. Мы видим, как по всей России поднимаются филиалы Святого Остатка, и все больше и больше церквей присоединяется к этому видению, Господь, потому что мы едины, Боже, и потому что мы Твой избранный народ, и мы видим, Господь, что в этом будущее, в этом ответ, Господь, на нужды нашей страны, нашего народа. И через Святой Остаток, действительно, мы видим возрождение страны, реформацию прежде всего изнутри. Мы благодарим Тебя за то слово, которое Ты сегодня приготовил. И мы, Господь, храним этот завет. И мы открыты для этого слова. И мы сейчас принимаем это слово, Господь, чтобы исполнить его в точности. И чтобы нести, Господь, завет Святого Остатка людям в нашей стране и по всему миру во имя Господа нашего
Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, Игорь. Братья и сестры, этот век – это век информации. И вы знаете, что Бог всегда был Богом самой актуальной информацией. И эта информация у Него называется Слово Божие. Он всегда давал своим людям самое актуальное, то, что дает силу, то, что произрастает. Все началось со слова. И сегодня также все продолжается. У Бога самая актуальная информация.
Аминь.
Она называется слово. И сегодня это слово мы приглашаем вещать с этой кафедры президента Святого Остатка, а богослова пастора Леонида Тима.
Слава Господу.
Аминь.
Аминь. Давайте откроем место из Священного Писания. Первая Петра, вторая глава, первая глава. С 3 стиха по 9 стих давайте прочитаем.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству непременному, чистому, неувидаемому, хранящему на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемо ко спасению, готовому открыться в последнее время. На всем радуйтесь, воскресшие минуту, если нужно различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибущего, хотя и о нем испытываемого слова, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видишь ли вы, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью и величественной преславой, достигая, наконец, веры вашу спасение душ.
Аминь. Вторая глава, с 9 стиха. 10 стих, давайте прочитаем.
Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный.
Аминь. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое заветы, какие важные заветы движение святого остатка. И я выделил несколько заветов. Я думаю, что это очень важные заветы, которые мы должны не просто знать, мы должны реализовать. И мы с вами знаем, что когда Бог начинал движение святого остатка, и вообще смысл понимания, что такое святой остаток в Ветхом Завете, да, мы с вами знаем, да, это то состояние, когда Израиль попадал в плен, и когда в плену, в угнетении люди пребывали в рабстве, на чужой земле, люди были угнетенными, Израиль был угнетен. Вот. И некоторые сдавали свои позиции, то есть, иными словами, они теряли веру, теряли заветы Господа. Другие смирялись с тем, что эти обстоятельства приходили в их жизнь, и они пытались выжить даже среди этой ситуации, да, в плену, ну и при этом не теряя веру. И поэтому создавали синагоги, они даже собирались, молились. Но была еще одна категория людей, которые не смирялись с этим, которые не хотели рабства, которые не хотели и которых не устраивала жизнь в рабстве в египетском, вавилонском, неважно где, да, в Израиле. И которые в первую очередь мечтали о том, чтобы в первую очередь, конечно же, они понимали, что Господь есть Бог Израиля, и они понимали, что такое завет земли. Они не хотели на чужой земле находиться. Они хотели выйти. Они не смирялись с тем, что они рабы в чужой земле. Они не смирялись с тем, что земля, на которой Бог обещал им, земля, которую Бог вел их, что она не принадлежит им. И мы с вами знаем, что Бог действовал через народ. И это те люди, которые не согласны были со смешанием языческим народом. Это был не национализм. Это была та ситуация, когда эти люди осознавали, что Бог избрал этот народ для того, чтобы через этот народ явить свою миссию, которую Бог дал Аврааму еще, Исааку, Иакову. Поэтому они не могли просто смириться и жить в рабстве, не могли просто смириться и жить на территории той земли, которая им не принадлежала. Это вот именно та категория людей. Откуда и пришло это понимание заветы Господа. Да, это те люди, которые держали за эти заветы. Они держали за завет того, что они Божий народ, посредством которого Бог будет совершать спасение мира, будет совершать миссию. И третий момент, о котором хотелось бы также сказать, это те люди, которые взяли ответственность на себя. Они взяли очень важную ответственность. Они взяли ответственность за все. Какую ответственность они взяли? Они взяли ответственность не сидеть и не смиряться, не соглашаться, не рабствовать, не изменять Богу, не идти против системы этого мира. То есть на тот момент мир был плен, в котором они жили. Они взяли ответственность за то, что они вернут свой народ в землю обетованную, которую Бог обещал. Они взяли ответственность за то, что этот народ совершит миссию, они. То есть, иными словами, это вопрос царства. То есть, они не хотели быть рабами, они хотели царствовать. Они должны были выйти. Но когда они могли бы царствовать? Не в рабстве. Когда они... Мы можем царствовать только в том случае, когда мы владеем своей собственной землей. И когда на этой земле мы хозяева. Грубо выражаясь, понятнее очень, кажется, искаженно хозяин. Но, понимаете, дело в том, что хозяин может быть разным. И как ни крути, и что ни делай, Бог сотворил человека в этом мире и дал человеку землю во владение. И в итоге человек становится хозяином этой земли. И все, что происходит на этой земле, творится руками человека. Я даже больше скажу, вы скажете, вау, ты какой-то странный. Творится не Богом, не дьяволом. Творится руками человека.
Аминь.
И когда люди задают вопрос, ага, а почему в этом мире все так плохо? А почему вот так? Это потому, что люди не хотят брать ответственность. Всегда ходят. Ну, допустим, давайте возьмем, где Бог? Мы видим Бога, что он ходит, там дома рушит, в танки садится. Насилует, убивает, грабит, врет, взятки берет. Но почему люди часто задают такой вопрос? А где Бог? А почему в мире столько зла? Я вам просто скажу, что у человека есть выбор. И когда Бог сотворил человека, он дал ему владычество и ответственность за его жизнь, за его землю, на которой он живет. Единственное, что человек выбирает, кого слушать. И как поступать? Поступать так, как говорит Господь Бог. Или так, как говорит дьявол. У него всегда есть выбор. Вы знаете, эти люди, они не смирились с системой этого мира. Они не смирились в плену. Тут, среди святого. Это вот я хочу дать еще очень, очень важное определение. Они не смирились. Они взяли ответственность. Об этом я хочу еще потом говорить более конкретно на конференции, но вот это вот одна из частей. Они взяли на себя ответственность. И знаете, что они понимали? Они понимали, что если они будут рабами, они не смогут никогда вывести свой народ из плена. И что они сделали? Они поставили перед собой такую цель, что они приблизятся к языческим господам, которые управляют миром, этим языческим миром, они стали добираться до верхушек. Почему? Потому что понимали, от решения верховных людей, да, будет решаться судьба народа. Соответственно, чтобы до них добраться, нужно самому стать таким. И иметь такой уровень профессионализма, иметь такой уровень возможностей. Вот мудрость евреев. И поэтому Бог, если мы посмотрим в Ветхом Завете, всегда в плену готовил интересных людей. Таких, как Даниил, таких, как Иосиф. Это были те люди, которые с рабов поднимались и становились на очень высоких положениях, должностях среди языческих царей. До такого уровня они доходили, что языческие цари слушали их мудрость, потому что они вещали не от себя, а от Божьей мудрости. И кто такой святой остаток? Это не просто фантик, это не просто название. Я скажу так, святой остаток – это те люди, которые вышли из рабства. Мы много можем говорить, мы святой остаток, но по функционалу святой остаток – это тот, кто возрождает. Вот у меня здесь есть ленточка, называется «Возрождение, восстановление и возвращение». Представляете? Как вы думаете, что это значит? Особенно для тех евреев, которые были в плену, которые потеряли храм, которые потеряли землю свою, стали рабами. Да? Вы понимаете смысл святого остатка? Вы понимаете, в чем этот истинный смысл понимания, что такое святой остаток? И это те люди, которые вывели, и те люди, которые вышли из рабства, те люди, которые взяли ответственность. Я вам скажу просто. Сегодня проблема мира, знаете, в чем? В ответственности. Очень большая проблема в ответственности. Знаете почему? Потому что я не хочу судить никого, но я говорю о реальности. Очень многие верующие люди, это та категория людей порой. Допустим, посмотрим, давайте. Израиль попал в плен. Первая категория людей превратилась в язычество в этом плену. Среди избранного народа. А что им еще терять? Они забыли о Боге. Они стали жениться и выходить замуж за языческий народ. И они потеряли свою нацию, потеряли религию, потеряли все. Они превратились в язычников. Вторая категория людей. Это те, которые молятся. Они стали верны Богу. Они поверили Богу. Они доверяли Богу. Они продолжали хранить свои традиции даже в язычестве. Но они не собирались возвращаться в землю. Они, может быть, даже думали и понимали, что нужно туда возвратиться. Но они не собирались этого делать. Их устраивало и там. И главная цель их жизни заключалась в том, чтобы сохранить свою семью и благополучно, спокойно дожить свою жизнь и умереть. И главное, детей обеспечить. То есть они не думали о том, что такое земля, что такое избрание Бога, что у Бога на миссии есть на народ Божий, что они потеряли землю. Они, может быть, думали об этом, но они не решали эти вопросы. Они просто верили в Бога. Они просто молили Бога, как евреи в Египте, о том, чтобы и фараон уменьшил их страдания и дал им полегче работу. Но есть только последняя категория людей святого остатка. Это те люди, которые сказали, нет, мы не согласны так жить. Мы хотим вернуться в землю обетованную. Мы хотим восстановить храм Господень. Мы народ Божий. И мы хотим исполнить миссию, которую Бог изначально дал нашему отцу Аврааму, Исааку, нашим отцам Аврааму, Исааку и Иакову. И они усиленно старались изо всех сил, да, пробиться куда? Высшее свое общество в среди языческого мира. И их цель была не соблазн, не разврат, не наживка богатством, а и желание спасти Израиль, вывести из плена рабства. Кто это люди? Это люди, которые взяли ответственность. На себя взяли ответственность. Кто такие призванные Божьи люди? Это люди, которые взяли ответственность за свою землю, за свой народ, за Царство Божие. Это те люди, которые приняли решение не жить в рабстве, не потерять и не превратиться в язычника. Это те люди, которые приняли решение реализовать Царство Божие на земле. И вы знаете, сегодня среди христиан есть тоже христиане, которые довольствуются тем, что у них все благополучно только в жизни. У них все хорошо. У них нет понимания, надо спасать свой народ. Надо спасать государство, надо влиять, надо Царство Божие сеять. Их вера, она ограничена тем,
что главное, чтобы у меня все было хорошо, у меня было благополучно, машина, дом, квартира и так далее. Но вы никогда не задумывались ли в том, что кто творит историю и кто воистину создает вот эту атмосферу жизни на земле? Именно те люди, которые берут ответственность. И зачастую, знаете, я вижу очень многих людей, которые очень сильно развиваются, которые зарабатывают миллиарды. Я очень вижу многих людей, которые очень сильно ревнуют для того, чтобы подняться на высокий уровень и влиять. Которые ревнуют за народ, за государство, за общество. Но среди них очень мало я вижу верующих людей. Понимаете? Я вижу очень многих людей, которые ревнуют не за Царство Божие, за деньги, за славу, за богатство, за развлечения. Я вижу, как они достигают. Они становятся этими людьми влиятельными, богатыми и управляют. Но среди верующих людей я вижу часто людей, которые говорят: Иисус завтра придет, зачем париться? Мы же не мирские мира сего. Зачем нам эти деньги, слава, власть? Не дай Боже, искушение придет. Сломаемся жить. Сломаемся жить. Да? Часто мы слышим такие изречения: будь доволен тем, что Бог тебе дал. Успокойся. Все, что в этом мире, жадность, похоть житейская. Не надо за этим бегать. Часто я слышу свидетельства, когда люди молодые, перспективные, свидетельствуют: я оставил все и пошел за Богом. Гениально, шикарно. А почему нельзя ради Бога достичь какого-то величия? Нет, так не бывает. Действительно ли так не бывает? А как тогда Бог поднял этих людей? Как Бог поднял таких, как Иосифа? Как Бог поднял таких, как Даниила? И что Он сделал с этими людьми? Я хочу, чтобы наша парадигма, наше мышление, оно начало меняться. Мы разделили вот эти грани: служение Богу, служение миру, мирское, духовное. Мы разделили эти понятия. Мы думаем, что если ты не монах, если ты не церковно-штатный служитель, то ты не служитель вообще. Мы не понимаем порой, что наша профессия – это тоже призвание. А если это не призвание, то значит врать там можно. Но если я понимаю, что я священнодействующий через свою профессию, через свой бизнес, через свою научную диссертацию, то совсем другое отношение к этому. И сегодня студентов куча верующих, которые сами не знают, зачем они учатся. Потому что они не понимают, что и учеба – это тоже священнодействие. И учеба – это тоже призвание. Что бизнес – это тоже призвание. Поэтому, когда этого мышления нет, соблазнов очень много в мире. Весь мир – это соблазн. Даже я знаю, люди вплоть до этого учат, что враги домашние. Поэтому христианин приходит домой, он смотрит на своих домашних, на врагов, на дьявола, на сатану. А если мы поменяем свои взгляды, свое мышление по отношению к тому, что Бог говорит? Он говорит: неси Царство Божие в семью. Иди в мир и начинай его преобразовывать.
Аминь.
Слава Господу.
Аминь.
Готов ли ты взять ответственность? И поэтому сегодня мы видим, что христиане на праздник хотят приходить. Но что-то делать не хотят для того, чтобы как-то повлиять на страну, на народ, на общество. И вы заметили такую вещь? Что судьба христианина, она обречена. Она обречена не на эгоистичную жизнь. Смотрите, Христос берет простых ребят, рыбаков, которые даже больше своей семьи, в принципе, ничего не видели в жизни. Им нужно было просто заработать деньги и прийти в семью, и обеспечить семью. Но Господь, смотрите, в них формирует другое сознание. Он рыбакам местным, которые всю жизнь с детства были выращены, безграмотными, которые жили только дом, семья, рыбалка, дом, семья, рыбалка. Он им и говорит: а теперь идите по всему миру и научите, крестя их во имя Отца и Сына, все народы. Мы так легко читаем эти стихи. Мы очень легко читаем эти стихи, да? И мы думаем, так они хорошо въезжали в речь Иисуса, апостолы, да? Да? Я тебе скажу, даже давай психологически подумаем. Вот когда тебе сегодня, в современном мире, когда доступность самолета, теплохода по всему миру всего лишь решает вопрос денег, и когда тебе говори сейчас: иди по всему миру и проповедуй Евангелие. Какая у тебя реакция? Ну? Кто из вас хотя бы в 5 странах бывал? А кто вообще никуда не выезжал за границу территории Российской Федерации? За границу, ни разу. И вот когда такому человеку подходишь и говоришь: иди по всему миру и научи все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, а потом спуститесь на то время, как в первый век, где люди не на машинах ездили, а пешком ходили. Для них всемирное путешествие — это 50 километров просто не кусаясь сходить пешочком. И как апостолы въезжали в то, что Христос говорит этим безграмотным людям, апостолам, вы, говорит, вы будете теми людьми, которые пойдете по всему миру и будете учить и наставлять и проповедовать Евангелие всем народам. Как вы думаете, какова была реакция апостолов? Если сегодня современному миру человеку говоришь, ты будешь по всему миру, он: да вы что, да это нереально, да я не смогу, да я даже по-английски не знаю. И если вы меня куда-нибудь отправите за рубеж, как я вообще там путешествовать буду? Я не бей, не мей, не кукареку по поводу английского иностранного языка. Иисус прикалывался над апостолами, да? Иисус прикалывался над апостолом. Если сегодня современному миру человеку скажешь: ты по всему миру будешь проповедовать, реально поверить в это? Да или нет?
Да. Реально, но тяжело.
При том, что апостолы, не, а Петр, что, у него денег много, что ли, было? Я бы сказал: Иисус, ты что, издеваешься? Я бедный человек, который на рыбалку ходит, от рыбалки, дай Боже, поймаю рыбку, домой принесу, семью прокормлю. Но я хочу сказать, что ты, если хочешь называться христианином, ты должен выйти за рамки своей семьи и даже своего народа. Но сегодня люди не доходят даже до своего народа, будучи верующими людьми. Наша молодежь сегодня вообще не думает ни о государстве, ни о, но думает каким недобрым словом. Я, говорит, очень люблю свою страну. Но вот этот Путин все испортил. Путин один управляет всей страной, представляете? И от него все зависит. Аминь. Вся наша жизнь, вся наша судьба. Он делает все и вся. Поэтому он во всем виноват. Да? Люди никак не могут понять элементарную простую вещь, что он виноват, что тот идет бухать. Он виноват, что тот идет убивать. Это так просто по-народно сказать: давай нам казну, раздай всем по ляму. Давайте вы сейчас станете президентом, и вы тоже всем будете раздавать деньги направо-налево. Что с вашим государством произойдет? Вопрос разве в деньгах? Вопрос разве в деньгах? Если ты алкоголику дашь 1 000 000 рублей, и зарплату миллион, что с ним случится? Ты будешь очень добрым родителем. Слава Богу. Я хочу просто сказать, не потому что я говорю о том, что кто-то кого-то защищает. Дело не в этом. А дело в том, что люди хотят взять ответственность сегодня. Если... И давайте допустим, смотрите, человек, который берет ответственность, какой он образ жизни? И человек, который не берет ответственность, какой он образ жизни? Вы когда-нибудь видели человека, который переживает хотя бы за людей, за народ, за государство, чтобы он хамил, гадил, убивал, уничтожал? Вот я одной сестре на кухне говорю, уберись. Она говорит, а что я должна убираться? Я не хочу брать ответственность за это. Я не хочу брать ответственность за свою страну, за территорию, в которой я живу. Я хочу только вот по-своему жить, вот здесь. Я говорю, а если ты хочешь служить, ты должен взять ответственность. Да, и вот. Я думаю, если бы люди взяли ответственность, жизнь совсем была бы другой. Они не были бы эгоистичны. Вот человек, который берет, гадит. Ведь он даже человек, который просто элементарно не несет ответственность. Если бы он отвечал за свою территорию, за свою жизнь, за тех людей, он бы никогда так не поступил. Понимаете? Что делает мать? Одной из величайших героинь в истории человечества. Откуда вырабатываются у женщины такие качества материнства, которые культивируются сегодня в самом высочайшем уровне? Ответственность за своего ребенка, понимаете? И мы это называем любовью. Но почему-то молодые люди любовью называют секс. Понимаете? В этом вся главная разница. Итак, первое. Господь сегодня открывает нам понимание завет Христа. И мы с вами знаем, что сам Христос очень широко мыслит. Он открывает нам вообще все эти понятия. С него все начинается. Ибо без него ничего не может быть, да? Правильно. Поэтому деяние. Четыре двенадцать сказано. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которое надлежало бы нам спастись.
Правильно.
Во Христе происходит соединение. Он становится мостом. Ибо Христос становится для нас заветом спасения. И Христос дает миссию. Он говорит, спасайте народ. Во Христе Иисусе мы, благодаря Его крови, кровь Христа, четко сказано, посредством крови Агнца Израиль стал свободным, когда он помазал кровью Агнца косяки дверей. И благодаря этому он стал свободным. И Бог всегда говорит, помни об этом. Помни о том, кем ты был и кем ты стал. И почему он говорит, кем ты был и кем ты стал? Тогда уже Господь открыл Израилю о том, что не ты заслужил это, а Агнец берет на себя вину твою. Но если ты его кровью помажешь косяки дверей, то есть сердце души своей, язва моровая пройдет мимо тебя. Слава Господу!
Аминь.
И ты станешь свободным.
Аллилуйя.
Вы слышите, да, меня? И это совершает только кто? Только Христос. Отсюда приходит понимание, что спасение приходит нам только по благодати Христа, Его крови, не по нашим заслугам. И благодаря крови Христа Господь говорит: я тебе еще даю власть. Я даю тебе власть. Ты будешь изгонять бесов, исцелять больных. Не потому что ты этого заслужил. Потому что я даю тебе ту власть, которая берет на себя ответственность за ту жизнь, которую ты будешь проживать на этой земле. Иными словами, мы видим, что когда человек грехопал, его жизнь очень круто изменилась на земле. До грехопадения его жизнь была совсем другой, на земле. И после того, как человек грехопал, мы видим результат этого грехопадения жизни на земле. Она очень сильно изменилась. Очень сильно. И когда Христос пришел в этот мир, Он пришел принести Царство Божие. То Царство, которое когда-то человек потерял. Слава Господу.
Аминь.
Отсюда второй завет. Завет Царства. Он имеет два смысловых значения. Завет Царства. Первое. Вы знаете, что в этот мир, вообще весь мир есть Царство Божие.
Аминь.
Понимаете, да? Другого царства в принципе нет. Но, поскольку после грехопадения мы видим, да, появилось иное царство. Человек собственноручно себя посвятил иному царству. И зачем Христос пришел? Он пришел принести другое царство. Он пришел не другое, а то, что было. Он возвращает нам то царство, в котором мы жили. На земле, еще раз хочу сказать. Слава Господу! Первое. Иоанна 3:8. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел, чтобы покарать тьму. Он пришел уничтожить царство тьмы. Он пришел разрушить систему дьявола, которая много веков держала в плену и в рабстве все человечество. Вы меня слышите?
Да.
На что это похоже? Ветхий Завет. Иисус пришел, я сейчас нонсенс скажу, разрушить систему тьмы в этом мире, на этой земле. Систему мира. Понимаете? Мира безбожного. Христос пришел и победил дьявола. И посрамил его власть. То есть, иными словами, Христос пришел принести новую систему правления миром. Как ни странно. Понимаете? И когда его называли царем, они-то думали, он принес земное царство. Но на самом деле он принес два царства. Небесное, а следствие этого небесного и земное царство. Он сказал, что я не тот правитель, который до сих пор правил. Да? Я новый правитель. Новый правитель. Царь. Я новый царь. Я царь неба и земли. Я не только небесный царь. Я царь неба и земли. Слава Господу. Аминь. И знаете, когда мы часто говорим такое выражение, система мира, она такая сильная, коррупционная система, мафиозная система, она такая сильная, мы признаем. Она непобедимая, она всех ломает, она всех подгибает. Не подгибайся под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас. Да, даже Макаревич осознает. Но многие христиане боятся. А знаете, почему боятся? Потому что они до сих пор не поняли, зачем Христос пришел. Он пришел разрушить эту коррупционную систему. Он пришел разрушить это царство тьмы, лжи, обмана, убийства, насилия. Вы слышите, о чем я говорю? И поэтому, когда мы говорим, мы вне системы, понимаете? Это не в том, что мы закону не подчиняемся. Мы говорим о том, что мы живем принципами Божьего Царства, и мы не подгибаемся под эту систему. Знаешь почему? И эта система над нами не властна, потому что Христос победил дела дьявола.
Аминь.
Христос именно для этого и пришел, чтобы разрушить эту коррупционную систему, систему ненормального правления и управления, систему, которая убивает человечество и приносит насилие. Именно для... И он уже это совершил на кресте, Писание говорит. Слава Господу.
Да.
Понимаешь, он совершил это на кресте. И он говорит, я принес новое царство. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Да.
Второе понимание царства, о котором здесь говорится, это Бытие 1.28, да? Это царство, которое открывает нам понимание, что такое управление и владычество. Всю жизнь нам, знаете что, нам говорили плохо о том, что управлять и владычествовать это плохо. Потому что другим было выгодно управлять нами. Вы знаете, до каких пор мы остаемся рабами?
Пока не начинаем, правда.
Правильно. До тех пор, пока мы не начинаем управлять и владычествовать. Вот и все. И поэтому некоторым чисто, ну, как бы, выгодно проповедовать идеологию того, что владычество, управление – это всегда плохо. Не надо. Не надо управлять владычеством, лучше подчиняйся, живи под крылом, и все будет хорошо. Но я хочу сказать сегодня, в понимании владычества и управления, это в хорошем смысле, а не в плохом. И это очень, оказывается, важная вещь. Христос принес нам завет царства. Он говорит, царство. Что значит царство? Отец, который берет ответственность за свою семью, он начнет когда-нибудь бухать и бить свою жену, и насилует своих детей. Это человек, который не берет ответственность за свою семью. Это человек, который живет по своим эгоистическим желаниям, похотям и целям. Но человек, который умеет владычествовать и царствовать, это человек, который умеет управлять и заботиться, ухаживать. Он берет на себя ответственность за благополучие, то, над чем он владычествует и чем он управляет. Но у нас сегодня сеялось зачастую, что управление властью – это страшно, потому что в управлении власти люди безумствуют. На самом деле управление власть безумствие – это не управление и не власть. Это безумствие. По-настоящему настоящий владыка, настоящий царь и настоящий управленец – это человек, который умеет думать не только о себе, а думать наоборот, больше, чем о себе, а о народе.
Да.
Человек, который готов взять ответственность за определенную территорию, за нее бороться, за ней ухаживать, ее возделывать. Если бы каждый человек умел это делать, страна была бы совсем иной. И знаете, что такое в лучшем идеальном понимании слова демократия? когда каждый человек движим самыми наилучшими добрыми побуждениями и умеет себя в этом контролировать, и умеет делать правильный, добрый выбор. Вот тогда возможна демократия. Но когда народ находится вне свободы, а царь такой демократичный, где к демократии прийти невозможно. Поэтому и смысл демократического правления это в том, что каждый свободен, но свободен не делать то, что он хочет в плане анархии, беспредела, а свободен творить, созидать, благословлять, управлять. Да? Вот в этом смысл, понимаете? И отсюда сразу понимаешь, что ответственность за народ, за землю, за страну берет не только один главенствующий человек, а берет каждый человек, который живет на этой территории земли. И сегодня, когда Христос говорит «завет царства», это когда человек умеет управлять. И знаете, если сказать откровенно, это совершенная модель. Это равносильно тому, что у нас нет больше начальников, нет тех, кто на нас орет, почему мы опаздываем. Потому что мы не опаздываем, если мы умеем управлять и царствовать. Мы не косячим. Понимаете, о чем идет речь? Когда мы начинаем брать ответственность, мы совсем по-другому начинаем жить. Но когда у нас есть разграничение царь и подчиненный, подчиненный занимает позицию, значит, надо пинка ждать. Но когда каждый сам на своем месте берет ответственность и добросовестно работает, священнодействует, царствует, совсем другое отношение и совсем другой образ жизни. Я сегодня хочу сказать именно об этом, понимаете? Начни управлять и царствовать своей жизнью. Научись царствовать. Если ты не научишься этому, то ты останешься рабом. Знаешь, с чего начинать? Рабом собственного мышления, рабом собственной похоти. Рабом даже собственного тела, который ленивый, это кто? Это тот, кто не может побороть собственные, не может управить собственным телом. Вы знаете, кто такой спортсмен, который достигает лучшие качества медали? Вы думаете, это уникальный человек? Нет, это человек, который взял ответственность за свое тело, чтобы его развить, чтобы развить у него мышечную массу. Он взял ответственность, он начал над ней работать. А сколько людей, которые над своим телом не работают и не хотят брать за это ответственность, а верить в чудо. Кто такой бизнесмен? Это тот, кто... Это не дар, это тот, кто взял ответственность за свое финансовое положение и начал его развивать, начал над ним работать. Он поставил цель и стал достигать этой цели. Слава Господу.
Аминь.
И Бог сегодня говорит, я пришел вас не делать рабами, я пришел вас делать свободными. Кто такой зависимый человек? Это не свободный человек. Кто такой эгоист, авторитарный деспот? Кто? Это не свободный человек. Истинно свободный человек это тот, кто может творить, созидать. Истинный свободный человек, который когда может выбирать, он может свободно делать выбор в добрую сторону, независимо ни от каких обстоятельств. Когда люди говорят, ну я вынужден делать такой выбор плохой, потому что я не свободный. Я не могу справиться со своими дурными привычками, потому что я не свободный. И Христос говорит, я пришел освободить тебя от царства тьмы. Я пришел дать тебе свободу.
Аминь.
Я принес новое царство. Я принес новую жизнь. Халлилуйя. Мышление не рабов, а царя. Мышление не рабов, а царя. Знаете, почему Иисус говорит, вы мои наследники? Я хочу, чтобы вы понимали, мы наследники Бога. Мы наследники царя. два такого смысла очень глубокого есть понимания. Мы наследники царя. Первое. То, что мы царские люди, и мы управляем своей жизнью. Мы наследники этой земли. Это наша земля. Это не земля Путина. Это не земля еще какого-то президента. Это моя земля. Это моя страна. Это мой народ. Мы наследники. Мы наследники. Мы наследники земли, и мы наследники царства. Царства Иисуса. Какого царства? Не царство мира этого нечестивого, не системы мира этого безбожного, а мы наследники царства Христова. Аллилуйя. Аминь. Если я нищий наследник, то я буду нищенствовать. Если я богатый наследник, я буду царствовать. И сегодня говорит, если ты наследник греха и проклятия, то ты передашь это наследие своим детям. Но если ты наследник Царства Божьего, если ты наследник принципов Царства, ты наследовал от Господа святость, ты наследовал от Господа дары Духа Святого, все ценности, которые Господь тебе дал, и не только сам в них живешь, но ты еще и своему поколению это в наследие оставляешь. Слава Богу! Аллилуйя!
Аминь!
1 Петра 2.9 и Евангелие от Матфея, 6 глава, молитва «Отче наш», очень крутая молитва, люблю эту молитву. И там сказано очень интересное слово: «Да будет царство Твое на земле». Именно во Христе Иисусе соединяются два царства. Царство Божие и царство земли. Аллилуйя.
Yeah.
А знаешь, что такое священник? Это тот, кто соединяет царство небес с царством земли. Знаешь, грубо выражаясь, что это значит? Это значит, священник — это тот человек, который низводит царство небес на эту землю. Как он низводит? Исцелениями? Нет. Принципами жизни. На небе воруют, убивают, насилуют, как вы думаете? Вот поэтому и четко Писание говорит: Царство Божие на земле, да будет Царство Божие на земле, как на небе. Понимаете, да? То есть Христос пришел принести Царство Божие на землю. Это не значит, что здесь будет рай. Нет. Он принес это царство для того, чтобы эта земля получила спасение и люди на этой земле, да, в этом мире. Но кто есть носитель царства? Это человек. Это человек. И все, что творится на этой земле, творится кем? Руками человека. И Христос пришел принести Царство Божие внутрь нас. Он говорит: Царство Божие внутри вас есть. Соответственно, если Царство Божие внутри меня есть, то что бы я ни делал, я уже что делаю? Священно действую. Поэтому Писание говорит: вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Мы уже священники с вами. Потому что царство святости Божьей приходит в нашу жизнь. И оно наполняет наше сердце. И наполнены царством Божьим, мы, как носители этого царства, живущие на этой земле, мы можем нести это царство. Это не только я в храме ставлю свечку такой набожной. Я приношу это царство домой, в семью, в школу, в институт, в университет. В интернет, в конце концов, в творчество, в искусство. Чем бы я ни занимался, я несу Царство Бога. Я несу Его принципы на эту землю. Через кого Бог будет Царство Божие на землю нести? Через нас, через нас, людей, ребят. Поэтому Христу понадобилось воплотиться в плоть человека и принести это Царство во плоти. Слышите, да, меня?
Да.
Ему нужно было спуститься в этот материальный мир. одев плоть человека. И Господь сегодня говорит, Царство Божие внутри, вы носители Царства. И здесь два значения. Первое значение, то, что мы царствуем. Мы цари, грубо выражаясь, цари Божьего Царства, наследники, принцы, принцессы Божьего Царства. То есть в нас живут принципы Царства Божьего. Цари это не имеет мании величия, опять неправильно, не надо понимать. Цари имеется в виду, что мы наследники, да? Наследники Царства Божьего, его чистоты, его святости, его качеств. И второе значение, это то, что Бог говорит, ты управленец и владычествуешь на земле. Ты, грубо выражаясь, царь на этой земле. Царь собственной жизни. Царь собственных детей. Царь своей экономики. Царь этой земли, на которой ты живешь. Что это значит? Еще раз говорю, это не то, что мы представляем. Царь, что хочу, то и делаю. Дайте мне 10 женщин. Давай устроим оргию, кого захочу, убью, кто мне не понравится, четвертую. Бог говорит, но не об этом я говорю. Я говорю об ответственности. Допустим, мы думаем о том, что мы можем гадить. Сегодня век экологии наступает. Вы знаете об этом? Что скоро будет дефицит чистой воды. Уже дефицит. Мы уже не замечаем, как мы покупаем воду. Ребят, буквально прошло 20 лет. Я воду с крана всегда пил. В детстве. Прошло буквально 20 лет. Я уже вижу. Я уже не могу пить воду с крана. Нефильтрованную воду мы пили. С колонки пили. Чистая вода шла. Пройдет еще 20 лет, я не знаю, что будет. Люди загадили землю. И этим самым они убивают себя. Вот о каком владычестве Господь говорит. Покайся, возьми ответственность. А теперь смотрите. Территорию России спасать могут не один Путин и будет спасать. Мы все будем спасать. Он один физически не сможет это сделать. Понимаете? Это нереально. Все, если хором возьмутся, они начнут спасать эту страну. Но если все взвалят ответственность на одного человека, он даже если очень добрый будет, он скоро помрет. Потому что физически он не сможет выдержать эту нагрузку. Я честно скажу, те, которые никогда не были ответственными за церковь, да, не были ответственными за людей, вот как я, например, да, я не скажу, что я великий ответственный, но уже имея опыт управления церковью, я вам честно скажу, очень сложно людей призвать к тому, чтобы они собственную церковь облагораживали. А я думаю, каково Путину призвать людей, Россию, облагораживать Россию. А? Только на праздники люди приходят. Я не могу ничего с этим поделать. Знаете, я по жизни был очень добрый. Я мухи не обидел. Я всегда разговаривал шепотом. Когда я пришел к управлению, вы скажете, испортился, пастор. Я орал просто в нет просто. У меня столько гнева просто. Столько ярости. Вы не представляете. Вы скажете, а, власть тебя испоганила, испортила, избаловала. Ага, ты какой. Нет. Я орал от безысходности. От того, что люди ничего не хотят делать. От того, что люди хитрые. Они кусок от себя отгрызут и валят домой. А черную работу всю на меня взваливают. Никто ничего не хочет делать, но все приходят и требуют. Давай, пастор, давай, ты должен. И когда ты уже от безысходной орешь, они говорят, вот смотри, больной властью, искушенный властью, душенька не выдержала. Там уже не орать хочется после этого. Там хочется убежать куда-нибудь и сказать, пошли мы все в баню. И отсюда я начинаю понимать власть. Я начинаю тех понимать, кто во главе стоит, как им непросто. У меня очень добрые намерения. Я знаю даже, что наша церковь будет процветать. Она будет просто, знаете, будет аллилуйя. Я знаю, как это сделать. И все, что мне нужно, чтобы люди, которые ходят в церковь, меня поддержали и начали это делать. 10% людей не поддерживают. Все ищут своего. И ты сидишь вот так вот и думаешь, что же делать? Остается только или орать, или жить и смеяться с тем, что вот так и происходит. Это называется стоять у власти. Вы думаете, легко? Возьмешь ты ответственность. Вы, вот честно, вы сейчас можете не согласиться со мной, но дай Бог вам когда-нибудь такую судьбу стать директором какой-нибудь крупной компании, дай Бог. Ну, вы скажете, да нет, тогда ты никогда тогда и не узнаешь, о чем я сейчас говорю. Дай Бог стать вам отцом многодетным. Когда вы ребенку объясняете, что так неправильно, у тебя жизнь сломается, если ты будешь так жить, а он на тебя смотрит, говорит, да, да, и делает так. И что ты в этот момент, а когда ты на него орешь и от безысходности и хочешь треснуть ему по попе, он говорит, ах ты, деспот, сейчас пойду и ювиальную юстицию сдам тебе, что ты отец-деспот. И ты еще хуже будешь. Понимаете? Вот, вот в чем вся суть жизни-то, ребят. Вся правда-матка, грубо выражаясь, да? Вот, вот в чем суть жизни. Куда вы пойдете, что вы будете делать. Поэтому не надо никого судить. Не надо никого осуждать. Надо просто взять ответственность. Отсюда и понимание. Я вот хочу взрастить молодежь, которая придет с иным пониманием. Почему я выделяю конференцию Святого Остатка не такое. Это не тусовка, куда вы приезжаете потусить, понимаете? Куда вы приходите пострелять девок, там, братьев, сестер, там, потусить, погулять, там, потанцевать. Я не хочу такой конференции молодежной. Хорош уже. Тусим, радуемся и в ад идем. Или деградируем. Зачем это надо? Я хочу, чтобы вот эта вот даже конференция Движения Святого Остатка, это некий крик души уже изо всех сил. Я кричу, Господи, проснитесь, алло, ребята, мы скоро просто потонем в этой лодочке. Если мы не проснемся, не начнем действовать, мы не начнем царствовать, пока к нам не придет понимание, зачем я хочу образование? Зачем я хочу? Вот миссия, миссия царства, миссия Царства Божьего, завет Христа. Для чего все это? Понимаете? Выработать в молодежи ответственность за свою страну. И как сложно это делать, вы не представляете. Нам очень сложно делать конференцию. А знаете почему? Потому что там мы не развлекаем молодежь, а мы их грузим, грубо выражаясь. Говорим, алло, хорош гулять, начни правильно жить, учиться, возьми ответственность за свою страну, за свою жизнь, хватит жаловаться, хватит Бога ругать, хватит президента ругать, страну ругать. Возьми ответственность за свою землю, за свое государство, за свой народ, за свою территорию, за свое экономическое положение. Хватит ругать церковь, лучше приди и что-нибудь хорошее сделай. Ругать все мастера, а делать никто ничего не хочет. Все кричат, ура за Родину, вперед! Ура за Родину! Иди, что сидишь? Мы все пойдем, да, иди! Понимаете? А кто пойдет и будет делать? Нет, инициатива наказуема. Лучше не лезь, говорит, руку спрячь. Что ты руку тянешь? Скоро ноги протянешь. Поэтому не надо поднимать. Кто, говорит, пойдет? Все сидят тут. Никто. Не хочет никто. И поэтому, когда Неемия отвоевал землю, и народ плачет, стоит у стен храма, он говорит, что сейчас-то плачет, сейчас-то радоваться надо. Плакать надо было от горя, когда в плену были. А там вы радовались, гуляли, бизнес делали. Вам не до этого было. А я плакал, потому что мне было больно. Потому что я был не согласен с тем, что было. Точно так же, как и Ной. Допустим, Ной президент. Он говорит, ребята, в ковчег. Вся страна что говорит? Ты дурак, что ли? Вы думаете, так легко управлять страной? Вы думаете, так легко быть владеющим? Вы думаете, карьеру царя так легко построить? Нечестивому, да? Раздал всем сигареты, наркотики, женщин. Они тебя провозгласили царем. Сказал, делай все, что хочешь, молодежь. Он как в комедии там еще. Там же не учат. Почему аудитория собирает огромные толпы людей, где им говорят, халява, халява, делай все, что хочешь. Хочешь кури, хочешь бухай, хочешь блуди. Ты со мной согласен, вот истинная свобода. Нам плевать на страну, нам плевать на родителей, нам плевать на всех. И дорогой в ад идут, но толпы. Иисус об этом и сказал. Он говорит, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Но узок путь, очень узок путь, ведущий в царство. Божие царство. И немногие идут ими. Поэтому вы должны заранее быть готовы, что наша конференция будет непростой. Что людей-то не так много, которые берут ответственность, которые хотят брать ответственность. Музыку можно играть. Ты же понимаешь, что человек, которому близко страна, народ, он на эту конференцию лететь будет. Потому что там его кто? Союзники, единомышленники. А тому, кому не до этого, он даже придет на конференцию, он в жизни сюда не приедет после стольких лекций. О патриотизме, о стране, о народе. Они скажут, ребята, я не думаю об этом. Ну, сейчас даже вижу глаза такие. Интересно, потому что. Сейчас скажешь... А в Инстаграме как фотографию выложить. Во, вот такие глаза будут. В какую позу вставать, чтобы секси быть. У людей иные интересы. И у людей иные взгляды. У молодежи нашей какие взгляды? Накуриться, набухаться, нажраться. Поэтому я вам секрет открою. Система этого мира, она уже предварительно отбор делает среди студентов. И она этих молодых людей закрывает для себя, чтобы из них вырастить тех, которые заменят. А мы этого просто не знаем. Она намного предусмотрительнее, чем мы с вами, христиане. Нам говорят, а ты выше не лезь. Работай с алкоголиками и наркоманами. Вот это твое место. А мы учим довольствоваться тем, что тебе Бог дал. Живи по благодати, не парься, радуйся, всегда радуйся и будь доволен. А Павел, говорит, сидел же по колено в дерьме и был доволен и радовался. И ты тоже радуйся. Я не говорю, что страдание. Павел, извини меня, он не дома сидел и не в долгах по колено в дерьме. Он совершил всемирную евангелизацию, дошел до Рима. Его посадили в тюрьму. Это разные вещи. А ты что сделал? Пока что. Вы понимаете, о чем идет речь? И пока мы не станем на этот путь лидерства, ответственности, царства, мы перестаем просить. У нас хорошо, мы научили хорошо людей попрошайкой. Дай, Боженька. Мы даже научили, как надо имитировать жалость. Помоги, Боженька, помоги. Понимаете? А Бог говорит, перестань по ночам жрать, извиняться. И ты сразу похудеешь. Возьми ответственность. Помоги, Боженька. Следи за свою жизнь. Начни заниматься спортом. Возьми планировщик, напиши цели и начни действовать. Боже, я хочу быть призванным, я хочу быть. А потом пастор говорит, возьми блокнот и запиши. Он говорит, да что вы мне говорите, блин, о каких-то блокнотах, что это изменит? Я хочу, чтобы вот просто ярко пришло ко мне понимание. Вот знаете, честно, в этот момент хочется так треснуть, извините. Чтобы такое озарение человеку пришло к пониманию, что ты если не начнешь ничего делать, не будет ничего, ты так хоть замолись, умри хоть в молитве. Представьте себе ситуацию, чудо Божие, Ной построил ковчег, аллилуйя. И что он делал? Он просто ходил и провозглашал. И знаете, деревья сами спрыгивали с земли с корнями. Шли, веточки ломались, потом они отпиливались и так вот в ряды ложились с песенкой, с музыкой, и ковчег построился. Аллилуйя! И люди сегодня говорят, вау, это чудо Божие, молитва силы, она действует, аллилуйя, и ковчег строится. Но он молился, а потом шел и строил, друзья. Ты молись о здоровье, no problem, но иди, соблюдай, не ешь все подряд, перестань есть сахар, перестань есть пить кока-колу, начни нормальный образ жизни. Не будет у тебя здорового сна, если ты ложишься в час, три часа ночи. Что сказать, ребят? Возьми царство, начни царствовать. Хватит ныть, что ты, у тебя не получается, ты не можешь. Ты можешь, скажи, ты можешь.
Ты можешь.
Скажи еще, ты можешь все опасное. Только самое лучшее, не самое плохое, самое хорошее. Ты можешь. 100% можешь. Просто ты этого не делаешь. Но если ты начнешь это делать, твоя жизнь начнет мне. Нам легче признать вину, нам легче убежать, нам легче свалить, нам легче сдаться, нам легче, чем бороться, в постоянстве трудиться, как-то стремиться. Нам, вы заметите, вот эта грешная, грязная натура, она всегда быстро сдается, быстро падает. Нам хочется чудес и знамений, нам всегда хочется иных языков, чудес, раз, рукой махнул, и вся Россия на колени упала, и тебе не надо не заботиться ни о реабилитантах, ни менять свой образ жизни, ничего. Я приехал на конференцию, приехал домой, у меня дома золотые слитки. Потому что, когда я приехал на конференцию, меня там помазали, на голову возложили 10 помазанников, и вообще моя голова стала тяжелее. Потому что мозг стал расти неимоверно быстро. Чудо люди ждут. Какого чуда? Самое большое чудо, что ты начал читать книги. Аллилуйя! Самое большое чудо, что ты перестал спать на лекциях, ты стал их слушать и записывать. Самое большое чудо, что ты взял карандаш, ручку и листочек и начал планировать свой день. Ты бегать стал, аллилуйя, вот это чудо, понимаешь? Ты встал утром рано и помолился, вот это чудо. Слава Господу. Ты перестал игры компьютерные играть. Это чудо. Ты перестал смотреть в Инстаграм с утра. Они просыпаются. Просыпаются и не за Библией. За Библией вы так руки тянули. Они с утра уже просыпаются. Козявки с бровями, с ресницами, глаза вот так вот прям прилипают, но они так разрывают, посмотрят в Инстаграм. Они там хотят увидеть, сколько им поставили лайков. А когда им говоришь, а ты за всю 20-летнюю жизнь скольких людей спас, они репу чешут и говорят, не знаю и знать не желаю. Им важнее, сколько им лайков поставили. Это современность мира. Мы сегодня живем в этой реальности. Бог говорит, начни царство. Я только один пункт успел вам сегодня сказать. Давайте будем молиться. Очередной раз я сегодня пришел сюда и послушал проповедь, посмеялся, пришел домой, а завтра мой день опять начинается, как и прежде. Нет, пусть каждая моя жизнь, я хочу огня, пусть каждая моя жизнь, каждая проповедь, каждая молитва, это будет какое-то конкретное решение. Я что-то буду делать. Понимаешь, о чем я говорю? Вот у тебя есть какой-то талант? Есть или нет? Ты владеешь им? Тебе слабо его довести до совершенства? А ты знаешь, кто такой чемпион? Это тот, кто имеет 1% таланта и 99% пашет над тем, чтобы его совершенствовать. Понимаешь? И ты можешь это сделать. Ты можешь выйти на этот уровень, если ты начнешь больше заниматься, больше работать над собой, больше трудиться, больше думать, больше читать, больше развиваться. И чтоб в тебе горела страсть, как у Якова, как у Иосифа. Представь, сердце Иосифа каково бы. Вы подумайте, вот я всегда думаю о героях. Я не хочу быть похожим на него. Я не хочу быть похожим на него. Но я хочу иметь такое сердце, как у него. И я думаю, что позволило Иосифу не соблазниться, даже став премьер-министром. И я просто стал думать о его внутреннем мире. А что у него вызывало такую страсть трудиться? Стать лучшим, стать классным, стать лучшим из лучших, заработать деньги, подняться. Что управляло, что мотивировало его? Я всегда об этом думаю, что мотивировал Даниила. И если тебя мотивирует сегодня это... Ты обязательно достигнешь. Мотивация – это не просто цель. Мотивация – это то, что тебя каждое утро дает силы просыпаться. Даже если тебе трудно, даже если тебе тяжело, даже если у тебя 1000 отмазок. Но эта мотивация тебя поднимает и говорит, встань, давай, народ ждет, Бог ждет. Люди должны спасаться, да, люди умирают, вставай. Бог ждет тебя. И это сила, это действительно Божья мотивация. И я говорю, я хочу просыпаться, как Иосиф. Каждый день я хочу идти туда, куда шел Иосиф. С какой целью? Бог ему давал ревность, Бог ему давал жажду, желание расти, развиваться. Если в России поднимутся такие люди, которые встают, трудятся, служат, идут на высшие эшелоны власти, идут и делают высшие уровни специализации профессионализма сердцем Иосифа, эта страна просто преобразится.
Да, Господь, аминь.
Эта страна просто, я не знаю, взорвется от преуспевания, благословения.
Да,
вы не представляете. Скажи сейчас Богу это. Иисус говорит рыбакам, говорит, идите и научитесь все народ. Ты понимаешь, что Иисус от тебя хочет? Не то, что... Ты понимаешь, что твои взгляды с Иисусом разнятся? Что Иисус видит по-другому даже тебя, Он видит по-другому, чем ты сам себя видишь. Ты порой такой меркантильный, такой узколобый, такой вот у тебя взгляд вообще какой-то приземленный. Бог говорит, я вижу тебя по-другому. Он рыбакам неграмотным говорит, вы пойдете по всему миру и будете проповедовать Евангелие. И знаете, что случилось? Они это сделали, потому что они поверили в это. Аллилуйя. Сейчас начинай молиться.
Аллилуйя.
Сейчас начинай понимание свое, почему ты рано встаешь. И тебе не надо ни на кого смотреть. Тебе надо смотреть на Господа и начинать действовать. Тебе надо смотреть на Господа, на призвание, на миссию, начинать действовать.
Аллилуйя.
Давай молиться.
Слава тебе, Богу.
Я благодарю тебя. Я благодарю тебя за это время, которое ты становишься сердцем другого. Я не могу. 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 Я не Человек, который проповедовал в маленькой деревне. Был в маленькой деревне, очень бедной деревне. Это был мальчик, который болел туберкулезом. И ему предсказали врачи смерть, потому что болезнь была неизлечима. Но его бабушка в бедной семье жил мальчик. Но его бабушка ходила в церковь. И казалось, что у этой бабушки было вселенское сердце, сердце Христово. И знаешь, что эта бабушка делала? Она приходила к своему внуку, за него молилась и говорила: ты должен вставать, даже больной, подходя к зеркалу, сказать, говорить: Бог тебя исцелил, и у Бога на тебя есть великие планы.
Да.
И она говорит: начни это делать. И знаете, бабушка из бедной семьи, и этот ребенок еле-еле вставал с постели, боролся с болями, анемией в ногах, в руках, в мышцах. И он еле доползал до зеркала, и как я начинал это делать. Он начинал себе говорить: ты можешь, ты сильнее, Иисус тебя исцелил. И Он для тебя приготовил великое будущее. И это не время умирать, это время увидеть великие чудеса и дела в своей жизни. И ты знаешь, кто это? Это Йон Гичо, который в своей истории жизни имел самую большую в мире церковь. Это был мальчик, который умирал от туберкулеза. Он весил всего 35 килограммов. И его бабушка внедряла, вселяла в него эту веру. И сегодня Господь говорит: ты хочешь, чтобы Россия спаслась, народ поднялся? И я говорю: Господь, я знаю, я буду искать, я буду ездить по всей России, я буду ходить на все конференции, и я буду проповедовать это слово, где Бог будет призывать молодое сердце, у которого проснется такая же мотивация, как у Иосифа, такая же мотивация, как у Даниила. И Бог будет искать этих людей. И я куда бы ни ездил, даже в Корею, я всегда проповедую о народе. Я всегда проповедую о призвании. Я всегда говорю о достижении высших результатов. Что ты стаешь самым лучшим специалистом, и ты поднимаешься на самый высокий уровень, чтобы там влиять, чтобы там совершать миссию. Скажи сейчас, если тебе знакомо это, ты принимаешь это помазание в свою жизнь и в свое сердце. Скажи: Бог, я принимаю это помазание. Я принимаю эти слова. Идите, научите по всему миру. Я по всему миру. Я принимаю свои сердце. Отец, наша страна. Мы принимаем Я не знаю, что это за В истории Иосифа, знаешь в чем? Иосиф пришел к братьям и сказал: ребята, солнце и луна поклонятся. Они сказали: ты что, оборзел, что ли? Ты что, дурак? У тебя самая мания величия. Они так разозлены были на Иосифа, что они взяли и хотели убить его. Вы знаете, когда сегодня многим говоришь о том, что наша страна, наш народ, мы будем молиться, мы будем влиять во все сферы, мы будем входить, Бог поднимет нашу молодежь, и люди будут выходить, правители, ученые, профессора, верующие, они говорят: ты что, смеешься, что ли? Это действительно большое видение. И ухмылки иногда даже за это презирают. Может быть, кто-то осуждает, что ты там какую-то ересь проповедуешь. Но я говорю: ноу, я верю в это. Я верю в это. И знаете, я смотрю на молодого человека с этим. Потому что если это Йон Кичо сделал, то вы с высшим образованием, вы, у которых руки и ноги целые, у которых не больны, у которых мозги работают, у вас сколько возможностей. У вас еще больше ресурсов и возможностей на то, чтобы покорить весь мир, на то, чтобы покорить не только Россию, но весь мир проповеди Евангелия. И я ревную, я патриот, я верю, что из России будут подниматься такие служители. Когда мы прекратим бояться Америку, когда мы прекратим бояться, когда мы будем настолько величественной страной, что мы не будем никого бояться. Мы будем ни от кого прятаться. Мы не будем думать о том, что кто-то на нас влияет. Мы будем влиять, друзья. И в этом есть смысл. В этом есть понимание. Понимаешь, когда ты не можешь влиять, ты боишься, ты постоянно защищаешься. Но когда ты влияешь, ты сильный, ты за это не переживаешь. Пусть переживают те, кто слаб, понимаешь? И сегодня мы молимся за это, чтобы нам не бояться. Чтобы мы были свободной, благословенной, богатой страной, которая умеет принимать и благословлять. Аллилуйя. Бог говорит: я хочу поднимать новый народ. И если ты со мной говоришь, да, аминь, потому что это Божье сердце, потому что Бог хочет действовать. И я хочу, чтобы ты тоже хотел и искал таких союзников. Искал таких единомышленников. Бог говорит: не все, но те, кто слышит и те, кто слушает меня, те, кто понимает меня, они будут использованы, они будут действовать. Их не всегда много, но они вершат большое дело. И такие люди должны соединяться, такие люди должны быть единой командой, они должны друг друга поддерживать. Сейчас скажи Богу: Бог, я принимаю решение ответственности за свою землю, за свою жизнь. Я принимаю Царство Твое, Господь. Через меня Царство Божие на земле, как и на небе. Господь, мы принимаем ответственность за свою страну, за свой народ, за наших детей, сынов, за наших, Господь, экономику, Господь, за наше государство, Господь, за будущее, Бог. Я расширяю границы своего царства, я начинаю трезво смотреть на все. Бог, мы меняем пути, мы меняем Господь, мы начинаем за рамки, Господь, можно встретить его, однажды придет такое время, когда те, кто посмеялся, те, кто тебя осуждал, они к тебе придут за помощью. Когда ты будешь премьер-министром. Вы знаете, Бог показывает эту яркую картину. Однажды произошел раскол, и люди осудили и ушли. Мы любим этих людей. Мы благословляем этих людей. Но знаешь, в чем суть благословения? Иосифа продали в рабство. Его кинули. И они думали, что он умрет своей смертью. Но он не умер. Он поднялся. Я еще раз хочу поделиться откровением. Не надо бояться врагов. Бог говорит: если это предприятие от Господа, то что бы эти люди ни делали, это дело устоит, и оно еще будет процветать. И представьте себе такую ситуацию, когда Иосиф смотрит на своих братьев, которые его продали в рабство. С трусливыми глазами пришли просить помощи. И он говорит: ребят, я на вас не обижаюсь. Я вас не осуждаю, я вас люблю. Это не вы, это Господь допустил это, чтобы сделать свой план и свою миссию в моей жизни. И сегодня я говорю вам перед Богом, перед кем-либо, перед всеми вами. Если это предприятие от Господа, пройдет время, и вы увидите очень большой прогресс. Огромный прогресс движения Святого Оставки. Я в это искренне верю. И без этого я не представляю своей жизни. Я знаю, что это будет. Я знаю, что это будет с моими детьми так же. Потому что я имею сердце. Я не хочу рожать детей рабов. Я хочу рожать детей, которые действительно понимают, что такое царство и владычество. Которые понимают, что такое наследство Царства Божьего.
Аминь.
Слава Господу!
Аминь.
Приветствуйте друг друга такими словами. Ты наследство Божьего Царства. И мы с тобой будем менять нашу страну, наш народ. И наше государство. Благословение.